ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Ми, правда, дякуємо Богові за те, що так часто можемо зустрічатися із різними людьми, які через життя своє можуть засвідчувати про те, що Бог живий, що Він з нами. Сьогодні в нашій студії Ігор Коваленко. Ігоре, ми вас вітаємо. Доброго дня.
Здравствуйте.
Раді вас бачити. У нас відразу питання таке, коли вперше побачили ваш погляд і ваші очі. Ваші хлопчики, часто вони говорять, що ви на Ісуса схожі?
Ні, я не знаю. Ну, вони просто со мною живут, и
как-то
я им привычный, да.
А інші люди?
Постоянно.
Постійно? Ну, не запрошують зніматися там в кліпах або в якихось коротких роликах, відповідному вбранні?
Пока не. Одна женщина, когда-то, помню, попросила, чтобы я на телефон ее обращение к ее девочкам, ну, у нее там подростки девочки, типа, сказал там, следуйте за Иисусом, там, вы так на Иисуса похожи, можете им сказать каких-то слов. Так часто говорят, да.
Ну, а от якщо взяти свої внутрішні переживання, те, що ми читаємо в Євангеліях, те, що ми маємо бути схожі на нього, наскільки це легко для вас слідувати тим його настановам, щоб бути схожим не тільки зовні на нього?
Ви знаєте, коли мені кажуть, що я похож на Ісуса, я говорю, це далеко не так. Ну, це складно. Я самокритичный человек, поэтому я, ну, как бы знаю Писание, поэтому я вижу, я в очень многих вещах не дотягиваю.
Але ми всі в процесі, ми всі зростаємо, вчимося цього з кожним. Слава Богу, за кожен новий день, у якому ми можемо досягати цієї зрілості. Добре, я дуже вперед забігла насправді, а не сказала такого моменту, що ви є власником музичної школи, це є правда, так?
Да.
Ви є татком трьох хлопчиків.
Точно так.
Так, оце трійнята?
Ні, це погодки.
Так, ви є чоловіком однієї дружини, вірним чоловіком. Правда, ви є вірним другом, хорошим служителем. І у нас з вами є спільні знайомі, які говорять, що ви можете вчасно підставити плече і не будете відвертатися.
Ну, якщо це люди говорять, значить, мабуть, це так.
Добре, тоді в мене ще одне запитання. А от, власне, ви самі, яку би ідентифікацію собі би провели? От якби зі сторони прийшлося самого себе представляти, що би ви виставили на перший план, а за що би взагалі промовчили?
Ну, я, опять же, повторюся, самокритичний чоловік, поэтому, ну, у мене к себе завышенное требование. Часто моє подавленное внутреннее состояние зависит от того, что я где-то недоработал, не дотянул. Ну, то есть, как бы, это часто меня угнетает. Но есть несколько качеств, за которые я, например, держусь в своей жизни двумя руками, зубами, ногами. Первое качество – это искренность. То есть часто она, честно сказать, ну…
Заважает?
Да, мешает в семье, с друзьями. Ну, часто мешает. Может, я не умею просто правильно ее подавать, может, надо более быть политкорректным, так сказать, ну, уметь эту искренность подавать, но я… Борюсь за то, чтобы не быть лицемерным. Я ненавижу лицемерие. Вот. То есть честность, искренность — это те качества, за которые я держусь. Я верю в то, что с искренним Бог поступает искренне, поэтому я за это как бы держусь.
А часто оце слово, яке ви зараз процитували, воно виправдовує якісь ситуації, у яких ви, правда, вчинили щиро і подумали, краще б я так не робив. Треба було якось іншими шляхами. Але Бог показав, що ти правильно робиш. Краще тобі залишатися щирим.
Ну, знаєте, да, було кілька ситуацій. Я був, ну, і знаком, і общався з такими, ну, багатими людьми. Ми там робили одне діло, і знаєте, як вокруг людей состоятельних, люди їм потакають, там, льстять. А я был предельно искренний, хотя этот человек был старше меня и влиятельный намного, я как бы был, наверное, ниже всех, кто был вокруг него, но я старался ему, ну, он был брат во Христе, и я понимал, что здесь надо быть искренним, потому что псалмы, притчи говорят нам, что, ну, человек, который искренне говорит другу своему, он потом найдет приезд, не сразу, но потом, да. И я это знал. То есть я говорил там по некоторым моментам, по всем моментам, я старался говорить, как я думал, ну, без лести, без всего. Да, этот человек не привык, он просто привык, что вокруг него как
вот
бы люди.
Очень, так,
да, он очень долго в этом живет, и оно, ну, ты привыкаешь, как комфорт.
И риско
как,
звучит на ухо.
Да, я постоянно был как бы против. Я говорил, ну, по-хорошему, не грубо, ничего, но я просто не говорил как бы, ну, то, что он, может быть, хотел слышать. И, ну… В какой-то момент я потерял с ним отношения. Но Бог благословил меня, и как бы эта школа, ну, Я, кстати, хотел с ним открыть эту школу, как бы у меня были варианты, mm-hmm. а мне дал Бог совсем другой человек, я был знаком с ним 5 минут, и он дал мне ну, столько денег, сколько мне было нужно. Ну, как бы, но я верю, тот человек тоже оценит. Я поступал по любви, совесть моя чиста, я знаю перед Богом, ну, что я его любил, этого человека, я говорил ему.
Добре, дякуємо за щирість. І з приводу іще одного вашої такої риси, як самокритичність. А в яких моментах і в яких ситуаціях це для вас великий плюс? І в яких ситуаціях, можливо, вже ви бачите плоди, це те, що вас назад тянуло і не давало робити крок вперед, крок до успіху?
Самокритика. Знаете, я как бы... Тяжело судить о себе, я постоянно сомневаюсь, может, я неправильно мыслю, может, надо просто радоваться жизни, принимать все как есть. Знаете, есть люди вокруг меня, которые вот сегодня они зубами грызут за одно, а завтра, ну, против одного, а завтра они уже так поступают, и они себя полностью оправдывают и говорят, так а что здесь, смотри, ну, и находят оправдание. То есть они очень быстро меняют приоритеты в жизни, и какие-то принципы очень быстро меняют. Но при этом они всегда остаются радостными и счастливыми, они не идут в конфликт с собой. В Библии написано, блажен человек, который не осуждает себя за то, что избирают. Это не избрали, а я не могу, я вижу какие-то, ну, истину какую-то, я на ней стою. И даже если мне очень сильно хочется, ну, даже если она мне идет в контру, как бы конфронтует со мной, и я хочу поменять, я понимаю, ну, я не прав, а не истина не права, а мне хочется быть правым и хочется наслаждаться жизнью, я все равно, я понимаю, я не прав, мне надо измениться, стараюсь под эту истину себя подогнуть. И это тяжело. И я постоянно сомневаюсь, может мне просто радоваться жизни, менять вот так жизненный путь, как, знаете, как, ну, путь наименьшего сопротивления. Раз, здесь легко, оправдал себя. И живешь себе дальше счастливо. Но я надеюсь, я верю, ну, я вижу в Библии, что спасение — это путь тернистый и узкий. И, ну, он нелегок. И, ну, нельзя идти как бы широким путем, как захотел, так и пошел. Здесь надо идти узкой дорогой и тернистой, колючей, когда ты можешь порезаться. То есть ты узко идешь. И я вот стараюсь, все-таки понимаю, что вот это вот конфликт с собой и подчинение. Ну, у меня обычно конфликт с собой на основании Писания. Mm-hmm. Я хочу поступать по одному, Библия учит по другому. Я чувствую одни чувства, Библия учит, это грех, это неправильно. И я начинаю меняться, я думаю, как не быть таким. Вот. И я верю, что, ну, то есть я так достигаю спасения. То есть я верю в то, что именно этот путь.
Але є люди, які люблять оцей стан, коли ти постійно маєш бути у тонусі. Немає ні хвилини, там, ні години, ні дня, ні періоду, ні місяця, коли ти на такому в розслабленому положенні, і все добре, ти знаєш, що ти правильно вчинив. А от коли ти постійно у такому напруженому стані, ти постійно борешся зі своєю плоттю, багатьом подобається цей стан. Вам часто хочеться розслабитися нарешті і бути впевненим, тому що ти пливеш правильно, пливеш, і той, хто всередині нас, так киває головою, молодець, Ігор, це
знаете,
правильно.
На самом деле, да, мне... я когда-то слушал проповедь Александра Шевченко, и он тоже рассказывал, что когда ты делаешь большое дело, а внутри нет мира, и Бог не говорит, я горжусь тобой, сынок, ты молодец, то это как бы пустое дело, я с ним согласен. И часто хочется услышать от Отца Небесного, ну, все классно. Но, честно сказать, бывали моменты в жизни, трудности и какие-то такие критические периоды, мне не было куда обратиться, я приходил к Богу, просто поклонялся. Я помню один такой момент, когда я только женился, и там... как бы, знаете, новый этап в жизни. Родители меня не могли там содержать, как бы. И
сама взрубила.
Да, моей жены тоже. Моя жена еще училась. Да, мне надо было это все... То есть был такой кризисный момент, когда я вот столкнулся с ответственностью. Я когда был один, мне было все равно, сколько у меня денег вообще. Я как-то выживал, даже не понимал как. А тут надо квартиру снимать и все. И мне стало страшно, и я начал приходить к Богу, молиться, поклоняться. И я вот помню, я лежал на полу, там весь в слезах, поклонялся. Это вообще мой конек, я люблю поклоняться, я поклонник. Это единственное, что я, ну, умею делать, наверное, во Христе. Ну, в церкви. Я и служу, в служении прославления, поклонения. И мне Бог сказал, все хорошо. Ничего не изменилось абсолютно. Я просто услышал, все хорошо. То есть у Бога было все хорошо. Он видел, что все будет хорошо. То есть я переживал, но я не знал, где я был, в каком-то тупике, не знал, как двигаться дальше. Да. Да. А я вот это услышал, все хорошо. Он меня так успокоило. И потом каким-то таким чудом за копейки я зарабатывал меньше, чем мы платили за квартиру. Я не знаю вообще до сих пор, каким чудом мы выжили, выкормились, ну и все хорошо. Как Бог сказал, это было 11 лет назад. Вот, поэтому...
Взагалі, по своїй природі, ви із тих, хто любить спокій, постійність і стабільність, чи ті, хто любить такі різкі рухи, зміни, нове щось?
Когда я был подростком, я был одним. Когда я стал семейным, я стал другим. Мне один парень недавно сказал, что есть человек, люди строить, конструкторы и художники. Конструкторы — это системные люди, которые любят стабильность, постоянно они тихонько идут к своей
только
цели.
Да, это
систематичное, да. Вот. Есть люди-художники, которые не могут вообще подчинить себя какой-нибудь системе. Они творцы, они постоянно что-то вытворяют. Вот мне кажется, я 50 на 50. И когда я был более эмоциональный в подростковом возрасте, я был художник из художника. Mm-hmm. То есть я свою жизнь рисовал каждый день новой. Мне надо была жесткая система, которая, например, училище музыкальное, ну, куда я попадал, и которая меня заводила. Иначе я был очень хаотичный и не мог себе даже дня спланировать в жизни. Ну, воспитание у меня такое было, мной особо никто не занимался, я жил как хотел. А когда появилась семья... то я понял, ну, надо быть конструктором. То есть конструктивные вещи, есть дети, надо смотреть в перспективу, что с ними будет через 10 лет, какими они вырастут, вообще, как будет. Я начал, Бог начал давать мне мудрость, я начал думать наперед, планировать, то есть на 5 лет, на 10 лет. И вот в последнее время, мне кажется, я очень превратился в конструктора. У меня художественная составляющая очень, как бы, ну, умерла. Да, я...
Стоп, не зовсім, така... мабуть, померла. Просто
ну,
що
надеюсь...
зараз для цього періоду життя потрібно ось це конструкторське.
Я надіюсь, що вона не умерла. З другої сторони, я, понимаете, как бы, я боюсь емоціональності, тому що, ну, я много глупостей совершал по подростковому періоду своєму молодому в емоціональному состоянии. Чувства, там, всі діла. І мене це як-то пугає. Тобто максимум, де я відкриваюсь повністю, це в тайній кімнаті, коли я...
Поклонення.
Да, да. Я, коли мене ніхто не бачить, я там творю, як би... Ну,
а що? Так що, шифруєтесь? Якщо не в поклонінні, але все-таки емоційна складова, вона є у вас,
вона
нікуди її не буде.
Да, вона дуже мішає іноді мені. Іноді, мабуть, людей притягує. Я розумію, я зараз не повністю ще вийшов в своє призвання в Бозі, і не повністю как бы, на тому місці, на якому є. Бог мене готовить к чему-то, там, міняє, чистить.
Частково, зараз такий період.
Да, так, поэтому оно как бы, знаете, оно как законсервируется, это вино, и оно настаивается на определенный период. Я это реально понимаю. То есть Бог меня консервирует сейчас, и когда я дорываюсь, вот даже сейчас я чувствую, когда я писал песни, то есть я пишу музыку, ну, это моя творческая составляющая. Сейчас вообще ничего. Я занимаюсь системной работой, такой нагруженной по 5 должностей, ну, это отношение к школе. Вот. И я понимаю, придет время, и оно взорвется во мне, и если Бог это все направит в правильное русло, с этого будет какой-то толк. Я жду, то есть я это понимаю, да, оно не умерло, оно, наверное, вот там вот как пружина сжимается, чтобы потом взорваться и дать какой-то результат. Это хорошо, я, в принципе, доволен, я счастлив, я знаю, придет время, я надеюсь, я еще не состарюсь.
Ну, хотілося б продовжити ось цю тему змін, які відкриває для нас Бог, для того, щоб ми зростали і для того, щоб ми змінювались. От зараз ви розказали про таку вашу внутрішню складову і те, як ви підходите до змін. А ось той період, коли ви дізналися, що ви татко першого сина, потім через рік другого і через ще рік третього.
Практично, так.
А всі ці новини, як вашу дружину звати?
Оля.
Коли Оля вам говорила «коханий»? Ти будеш татком. Там перший раз, можливо, це була якась новина, яка різко зайшла. Другий раз, як це відбулося. І третій раз, коли вона знову каже, Ігор, синочок у тебе буде.
Ну, ви знаєте, чесно, у мене є три сестри. Одна із них на 1.5 роки младша, вторая на 12 лет, третя на 19 лет младше. Тобто та, которая на 12 лет младше мене, я практически ее там нянчил вместе с моей сестрой старшей на пару. И когда я нянчил ее, тогда я полюбил детей. Есть, мне кажется, в таких ситуациях, вот когда тебе 12, 10, там, 11, и у тебя появляется еще какой-то братик, люди или, а, возненавидят вообще детей, или, б, полюбят. Вот я полюбил, мне, ну, я вообще подружился, я там ее кормил, возил, катал, засыпал, там, ну, то есть, и я тогда помню, ну, мне понравилось. Я уже учился... В училище на первом каком-то курсе, по-моему, не помню, и мама куда-то уезжала, они с отцом там на какой-то христианский выезд уезжали, и попросили меня на 3 дня остаться с детьми. Я помню, я приехал, я так отдохнул, я готовил им есть, там, ну, водил их гулять, ну, со своей
малой. Девчат,
ну,
добрые вы там браты, я не знаю.
Не, девчонок, да какая разница, у меня классные сестры. И это, ну, я помню, так мне очень понравилось. И я вот запомнил, я хочу детей. Вот такое у меня наставление. И когда Оля мне сказала, у меня была радость. Как и первый раз, как второй, как и третий. Было еще пару раз, когда мне она говорила, возможно, у нас будет ребенок. Вот. И у меня не было чувств таких, ну, как бы, ну, будет-то, слава богу. Я понимаю, детей за деньги не купишь. Можно потратить 40 лет на карьеру или на деньги, но ты семью не купишь за деньги. Это, ну, одно из того, чего за деньги ты купить не можешь. Друзья могут прийти тебе, да, Соломон говорит, у богатого много друзей. То есть друзья у тебя могут появиться, все, но твои дети, семья, которая будет тебя любить, ну, родные твои, они, ты их не купишь за деньги. Если ты вот сейчас, я реально, я пропагандирую семью. Если ты сейчас как бы не успел, то ты потом будешь очень жалеть. Это то, что за деньги можно много чего купить, но семью нет.
Ігоре, але тут молодий чоловік, молодий хлопець, який зараз може слухати нас, він може стикнутися із тим, що ви свого часу пережили, будучи в поклонінні, будучи на підлозі і, ну там, я не знаю, сльози лиючи, і говорячи, Господи, а як я справлюся з цим? Ви то це подолали, а хтось тільки стоїть на порозі цього, що це прийдеться пережити. І от, мабуть, що перший раз для вас, коли ви дізналися, що ви татко першого сина, це було не просто новина, ви вже розуміли, що паралельно цьому іде і, ну, така хвиля відповідальності. Потім, коли другий, це ще більше, ну, такий тиск. Ну, і в третій раз. Це має якось поступово визрівати оця готовність, чи навпаки, а краще, щоб воно обрушилося відразу на тебе, тому що тебе немає часу оговтатися і щось там видумувати.
Знаете, у меня была домашка, ну, лет 10 назад я ходил в домашку, у парня на кухне висел плакат, такой дельфин с моря выпрыгнувший, и было написано сверху «Крылья крепнут на ветру». И я так задумался, и, ну, то есть в этом есть логика. То есть пока ты ветер, то есть ты не выпрыгнешь, ты не поймешь этой ответственности. Это первое. Второе, касаясь моего чуть-чуть прошлого, от чего Бог как бы спас меня в детстве. Мои родители были наркоманами 7 лет. Сидели в системе, то есть будущего у них не было, они были, ну, можно сказать, на самой низшей ступени социального положения человечества, которое может быть. То есть это были люди, которые там просто кололись целыми днями, у них там суточная доза была, там, 10 кубов, я не знаю. Ну, то есть это конченые люди. И я помню, как бы мне было 7 лет, я видел многое там, то есть я жил в таких условиях, когда Бог освободил, Бог спас мою семью, это вообще свидетельство того, как я пришел к Богу. Мы молились, там бабушка сначала папина молилась, потом меня с сестрой моей, она начала водить в церковь, просить, чтобы мы молились за моих родителей. И Бог спас моих родителей, то есть они перестали колоться. Там, у них было сотни знакомых, там у наркоманов, как и у верующих, сотни знакомых, там постоянно на какой-то новой квартире. Они там практически все, кроме тех, которые поверили в Бога, практически все умерли, ну уже их давно нет. Это было очень давно, это было лет, я не знаю, ну, мне было 7 лет, сейчас мне 32, 25 лет назад или сколько. То есть, поэтому, когда я понимал, я выжил в таких условиях, мои дети выживут точно. Ну, я не, как бы, ну, если мои родители, как бы, были вообще, они не могли даже за себя отвечать, то, ну, разве мои дети не выживут? Поэтому я не особо боялся, понимаете, я прошел такую школу, я понимал, мои дети выживут. Да, меня много смеялись, у меня же, говорю, финансовое положение было очень трудным. Я работал тогда, помню, тоже на радио звукорежиссером, и я уезжал на сессию, забирал месячную зарплату, и на месяц я брал как бы отпуск за свой счет. То есть двухмесячную как бы, зарплату я воровал у семьи, ездил в Киев на сессию, жена была с маленьким ребенком. Я вообще не знаю, как мы выжили. Я сейчас не помню вообще. Я просто понимаю, ну как-то, короче, Бог благословил. Наши родители поддерживали очень слабо. То есть, ну, как бы, ну, не так, чтобы там мы жили за их счет вообще. То есть, как бы. И, ну, я там в Киеве потом начал подрабатывать. Я здесь в Киеве учился. Я сам в Черкасах жил. Я там в метро начал подыгрывать, я музыкант начал подыгрывать на саксофоне. И так я начал даже деньги домой отсылать. То есть не то, что и себя здесь кормить, и домой отсылать. У меня были вот эти какие-то триггеры такие, знаете. То есть если мои родители, будучи в такой проблеме, я не умер, то мои дети точно не умрут. Все будет с ними хорошо. И я люблю детей, ну я готов, как бы я люблю, мне нравится. У меня были вот эти внутренние такие в сердце какие-то, я не знаю, вещи. Я понимал это. Все остальное я ничего не понимал. Ну, жизнь покажет дальше, как будет.
Дорогі радіослухачі, це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Ігор Коваленко сьогодні в нашій студії. Ми продовжимо за 10 секунд.
Ексклюзивні сторінки книги «Життя» світлих гостей.
Ігоре, хочу запитати, в той період в дитинстві скільки вам років було, коли ви спостерігали за батьками, за тим, що відбувається там у вашій сім'ї, як все це люди приходять, варять, щось роблять? Скільки років це було?
7-8.
7-8 років. Отже, зростає хлопчик. Як ви все це сприймали? Що було в голові? Як ви пояснювали для себе все це?
Ну, ви розумієте, діти, вони, для них реальність одна. Вони не бачать паралельних реальностей.
Але ви ходили в школу і бачили, що у ваших однокласників є інше життя.
Я не знаю, мені кажется, може, дівчатки в такому возрасті там ще смотрять і сравнюють. Пацан, він просто живе в реальності і як-то живе. Тобто я був з ребятами, я помню, уже коли був постарше, хоча, наверное, в этом возрасті, може, 9 там, мене на вулиці дуже не любили. Ну, спочатку ми жили на квартирі, а потом мы переехали в частный сектор, там, знаете, как все про друг друга все знают, и меня клеймили там...
Хороші клейми.
А?
Хороші клейми.
Ну да,
так?
Да, клеймили.
Сим не грайся, а то заведе тебе куди не треба.
Ну,
так? В такому
плане. Из-за родителей, как бы, да, меня клеймили там разными кличками и поступали со мной, как бы, очень по-разному. Унижали там и всякое такое. Но... Ви знаєте, я постійно думав, як це не нанесло мені інвалідність, ну, в мозгу.
Або ще здоровий глузд залишився.
Да, тому що різні були речі, я навіть не можу все розказати в прямому ефірі. Но я пам'ятаю, в якийсь із цих моментів же теж, коли я ходив в церковь в дитинстві, я був в християнському дитячому лагері. І там ми молились, пели просто під гітару, це було таке, знаєте, багато дітей, там стоїть три гітаристи, на якісь дряні колонки 100-ваттні, там якийсь такий павільйон критий, навіть не поміщення. І ми пели пісні, і був такий огонь на дітях. Я от пам'ятаю, там сльози текуть, огонь такий внутрі, я просто бачу, як всі горять. І я тоді розумів, що Дух Святий, він хрестив мене. И он дал мне силы пройти через вот эти все вещи. Я ни на кого там, ни зла не держал, ни все. Я всех этих ребят люблю. Я там сейчас смотрю, уже прошло там 25 лет, как их жизнь, ну, поломалась там, в кого они попревращались. Кто-то поспевался, кто-то умер. Мне всех их жалко, их там встречаю. Они там, ой, Игорё, как дела? Ну, я, наверное, из всех тех ребят, с которыми я жил, я, наверное, ну, дальше всех пошел, как бы. И, хотя я сейчас ничего особо не достиг, но все равно у меня семья, дети и... Ну, как-то Бог меня благословил больше всех остальных. И мне и жалко этих ребят. Я просто, ну, не знаю, я, мне кажется, Бог мне помог. Это Святой Дух, Он вел меня, и Он защитил меня от того, что я не помню ни зла, ничего. Я просто помню факты. Но у меня нет ни зла, ни ненависти к этим людям, ничего. Я прошел это, ну, и забыл. И люблю этих ребят, и желаю, чтобы все они спаслись.
Тобто можно сказать, что прямо из дитинства у вас был безпосередний шлях. Ви зустрілися з Христом в тому віці? Так,
да, я вірю в те, що 8 років тоді я хрестився Святим Духом. Я не знав, що це таке, але Бог мене вибрав. І після цього поклонення, от це, яке там було, воно мене сопутствує завжди, коли мені складно, я прихожу в поклоненні Богу, і Він мене наповнює, і я йду далі. Ну, все, я не вмію. Ну, тобто я знаю з Писання, потім я почав ізучати Писання, все, Бог дав мені багато мудрості. Как бы, и я теперь, ну, то есть я могу еще разумом пользоваться, он тоже как инструмент, я вижу некоторые жизненные вещи, и, наверное, вот то, что какой-то результат сейчас в моей жизни, там, бизнес, и все это какой-то результат разума, библейской мудрости, притчи, там, не знаю, каких-то вещей, может, каких-то честных поступков, как я объяснял, ну, когда я с людьми поступаю. Но в те времена, когда я разумом пользоваться не мог, я был маленьким подростком, там, просто Бог меня чудным образом вел, и через поклонение Он меня как-то... Ну, Дух Святой присутствовал со мной. Я не знаю, как это писать. Просто знаете, как в Библии написано? И Дух Святой был на нем. Вот и все. Ну, он как-то вел меня и через всю жизнь.
Було відчуття, що ви особливий син свого Батька Небесного. От що батьки зараз не звертають на тебе увагу, що друзі цураються тебе, клеймують. Але є той, хто тебе веде за руку, і ти відчуваєш себе таким, ну, особливим, поцілованим Богом.
Вы знаете, я помню, в какой-то период я пошел в церковь, лет 12. Ну, мои родители как бы водили меня, но когда в какой-то период я просто включился, мне стало интересно. То есть я не просто приходил на собрание, там бегал по залу. Лет в 12, мне кажется, или в 13. То есть Я понял, мне надо принять водное крещение. Меня никто к этому не вел, я сам это понял. Я видел это, то есть мне надо заключить завет с Богом. Ну, я же, я как бы христианин, верующий там, но я не заключал завет с Богом. То есть Бог не одевал мне вот это вот обручальное кольцо на палец, знаете. И, то есть я принял решение, вышел на покаяние, хотя я каялся, да, хотя я каялся 8 лет. Это было в церкви, которая мне... Церковь была Благая Весть в городе Смело. Я проходил туда, ну, не знаю, наверное, лет 5-6. И там я познакомился с молодежью, и там стал мой, ну, у меня появился круг окружения моего, то есть мои друзья, где я начал реализовываться. Это спасло меня вот от такого, как вы говорите, когда, ну, тебя никто не принимает. То есть был какой-то период, когда я просто ходил в школу и, ну, дружил с ребятами. Я не скажу, что я везде был гоним. Не, в школе я был как бы... Я хорошо учился, то есть я был высокий, там, ну, ребята со мной любили играть в футбол, там, ну, то есть были хорошие моменты, очень много. Я просто любил жизнь. Я любил прийти там с 1 сентября, там, осень, погонять в футбол, там, я любил там зайти на, там, пойти на карьер летом. Ну, то есть были много ярких моментов, не то, что там моя жизнь была сплошной ад, нет. Просто были моменты плохие, были хорошие. Даже с теми же ребятами, ну, они с одной стороны обзывались, с другой стороны со мной классно играли, и мы, ну, как бы проводили хорошо время. Просто они один день могли с меня поиздеваться, да. Как бы я не скажу, что там все было сущий ад, нет. Поэтому я жил в этом. А когда появилась церковь в моей жизни, я переключился полностью на церковь. Я стал там служить, стал там общаться. И у меня как-то один парень спросил в школе, уже, я не знаю, в классе 8 или 9. Типа, ну, я был одним из таких, я не знаю, почему. Ну, может, из-за того, что я был высокий такой, какой-то, знаете, как пацаны, они там смотрят на внешность, там, что они постоянно меня хотели унизить. Да, да. Хотя я никогда не выставлял себя как авторитет, но каждый, кто приходил в класс, какой-то новичок хотел, вот он утверждался именно на мне. Я не могу понять, почему. И один парень спросил меня, типа, ну, что-то начал меня там унижать, все. Я говорю, что ты пытаешься меня унизить среди людей, среди которых я не пытаюсь возвыситься. У меня есть совсем другой круг окружения, ты ничего мне здесь не сделаешь. Не унизишь, не обозвешь. Я говорю, ну, это для меня не влияет. То есть я как-то ему так объяснил, он даже не знал, что ответить. Это было где-то в классе 8. Говорю, у меня есть там друзья, я там в музыкальной группе служу.
Ну, так завернутые.
Да, то есть я в класс хожу, я учусь, просто получаю знания, и все. Я люблю всех ребят, они все меня любят. Тем более тот парень год пришел как в школу. По-моему, это было или в 10 классе, или в 9. А я там уже был 7 лет. Говорю, друг, ну ты меня здесь никак не унизишь. Я здесь давно, а ты только пришел. Ну, не надо пытаться вот это вот здесь. Как бы ты только себя опозоришь. То есть я понимал, что Бог дал мне вот это вот, как бы, круг окружения, который ну, делал меня в безопасности, я был. То есть я был там принят. Вот. Я считаю, что самая большая проблема современности — это отвержение. Самая большая проблема. Вообще, везде. От семей до церквей и до обычных. То есть люди отвергнуты. То есть со своими какими-то просто разностями, даже не тоже недостатками, а просто разностями. Они отвергнуты, они высмеяны. Каждый пытается быть как другой, чтобы его просто никто не отверг. Ну, это очень большая проблема. И Бог дал мне вот эту вот защиту. То есть я там был принят в этом кругу. Там у меня были друзья. У меня там была группа, я уже помню, там, ну, то есть я пел там на сцене, ну, как бы там я был звезда, поэтому как бы здесь уже было все равно, что здесь происходит. Вот.
Про мудрість хочу запитати, і ми маємо встигнути ще про прощення обговорити одну із важливих тем. Коли ви зрозуміли, що Бог дає мудрість?
Ви знаєте, наверное, був такий період.
Коли ви побачили, через яку ситуацію, що є слова, є фрази, є словосполучення, які ти сам би так не сформулював, які просто збивають із ніг того, хто на тебе зараз намагається напасти?
Десь на второму курсі музучилища, мені було літ 20. Ну, я сейчас просто, я как бы, я не буду пробегаться по негативным моментам, я очень много наделал всякого, как бы, ну, грехов там и ошибок в жизни. Но в какой-то момент, я не помню, один брат дал мне, у меня компьютер появился там у родителей, диски с аудиобиблией. И я ее закинул каким-то чудом. Я любил музыку, ну, я не знаю, там, с детства, там, еще когда родители на маяке, магнитофоне слушали кассеты, она меня так привлекала, я мог плакать под музыку, я не мог понять, что со мной происходит. То есть я мог рыдать, потому что какая-то композиция звучит. Мама спрашивала, что случилось, я говорю, не знаю, ну, просто она на меня так влияла. Вот. Потом в церкви появилась музыка, я стал там служить в группе прославления, и, то есть я мог поклоняться там под какие-то песни Нового Иерусалима, старые, там, я просто, Бог касался меня, я слушал текст, когда я был один. И вот потом я перешел, ну, когда стал подростком, на мирскую музыку, там рок там появился. То есть я очень пристрастник рока. Я там присел на рок и начал слушать. И в один момент я закинул с компьютера вот эту аудиобиблию себе на плеер. И она у меня там была. И я помню, я еду в автобусе и включаю, думаю, ну, что она там валяется, надо ее послушать. И включаю эту Библию, начинаю слушать, и вот опять Дух Святой меня касается сильно, и он говорит, и Бог мне говорит слова, ты поступаешь очень мудро. Ну, это мудро. Тут что-то в таком роде, я не помню, но просто он сказал, это мудро. И я с того времени, я просто, ну, полюбил эту аудиобиблию, там, слушал ее вместо песен. Бог начал мне говорить, я начал очень запоминать Библию, потому что я аудиал, то есть я воспринимаю информацию
на слух.
Да, на слух. Я читать, честно, вообще не люблю с детства, короче. У меня все, что касалось, все школьные предметы, которые касались читать, у меня были очень плохо с этим. Вот. А вот на слух я воспринимаю. И я начал... Там это была Библия, по-моему, Русского библейского общества, она озвучена там, ну, разными голосами. Это реально шедевр, это классно они сделали. Не просто там какой-то диктор начитал, хотя и такие книги слушал. Вот, и я так ее полюбил, и вот тогда я начал синхронизировать свою жизнь с тем, что я слышу с Библии, и я понял, ну, где Бог меня ведет, как надо поступать. Я начал тогда отличать, что Бог мне дает мудрость в каких-то вещах, и где я мудро поступил, где я не мудро поступил. В то время, как в школе, там я кому-то отвечал, я отвечал, как оно как-то выплескивалось из меня. Ну, вот, например, я не был там воитель, я никогда не был воитель, я не победитель. Ну, не тот, который любит побеждать. Есть люди, как Соломон говорит, побеждающий, да. Там, проворный, все. Я, ну, пятая категория. Вот, пятая категория, это... благорасположение у них, у искусных. Вот я искусный человек. Не у искусных благорасположение, но для всех их время и случай. Знаете это местописание? Проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не у разумных хлеб и не у мудрых богатство, и не искусным благорасположение. Но для всех их время и случай. Я всегда принимал это, и все, наверное, читают это местописание, как время и случай. Вот, время и случай. Вот там есть 5 категорий людей, которые есть проворные, и они идут за успехом. Они все равно, где главное успех. То есть люди храбрые, которые любят побеждать. Спортсмены, вот им нравятся конкурсы, соревнования, любят, это их жизнь побеждать. Есть люди разумные, которые просто тихонько, системно живут, накапливают богатство, покупают машину, потом чуть лучшую машину, квартирку, потом сделали ремонт. А есть люди разумные, которые, то есть богатство, которые начинают уже больше завязывать людей, там, создавать фирмы, бизнесы, ну, расширяться. И есть люди искусные, которым благорасположение, кто любит публику, люди, которые любят выступать, которые любят публику, это артисты разного рода, там, спикеры, не знаю, ну, то есть я так вижу, то есть такие классификации. Вот я искусный, я не победитель, я не люблю там побеждать, воевать. Не, может, это приятное чувство, там, может, пару раз в жизни где-то футбол выигрывали, там, но это не мое, то, что сердцевина. Но я искусный, я люблю внимание, да, я люблю публику, я люблю, когда мое творчество оценивают. Вот, поэтому...
Повертаючись до того, ви говорите, що в школі, коли відповідав, це не було щось. Просто виплюхувалося.
Так, я не воював там ні з ким. І поэтому, коли мене пытались как бы подвинуть, я не особо сопротивлялся. Я подвигался там, ну, там хто-то прийшов, какой-то барин там начал там сили показувати. Ну, хорошо, все. Я никогда, ну, да, я чувствовал какое-то унижение, может быть. Ну, это, наверное, у пацанов у многих бывает. Я знаю некоторых ребят, которые именно победители, которые не стали с этим мириться. Пошли там на бокс и начали бить морды, и это их жизнь. Они бьют морды там и на ринге, и везде. То есть я, например, очень легко сдвигался с этой позицией. Может, в жизни это как-то... Может, и надо быть таким победителем, не знаю. Вот. Ну, Бог давал мне мудрость, я не знаю откуда. Но когда я верю, что без Библии ты вообще не поймешь, что с тобой происходит. То есть эта информация, это словарь Бога. Он не говорит никак, кроме Библии. Когда ты ее не знаешь, он говорит чувствами. Но когда ты знаешь Библию, Дух Святой говорит только Словом Божьим. Он мне по-другому никогда никак не говорил.
Есть... Ну а чому тоді один говорить, що от переді мною декілька Біблій лежить? І такий переклад, і коментарі, і такий переклад. Але я не розумію, що там написано. А інший, бачите, говорить, що я почав синхронізувати зі своїм життям. Це дар? Це сам Бог так вибирає?
Я думаю, да, відкриває Святой Дух. Я, честно сказать, читал Библию. Ну, перед тем, как я ее начал слушать, я читал библейскую школу, заканчивал в церкви, при церкви там своей. И у меня был график чтения Библии. Без графика я ее вообще не читал. Так был график, и мне стало интересно отмечать галочки и читать. И я помню, открывался на дальний перевод, смотрел на вот эти всякие там слова, знаете, там «тать» ночью там приходит, или там «ибо». И я читал, и ну, как-то мне было так странно, думаю, ну, это какая-то книга. И я помню, на третий день я вообще начал понимать ее очень чисто и ясно. То есть Евангелие, Старый Завет, я читаю, история, там, ну, это история, я читаю, там, я вижу какие-то вещи. То есть в какой-то момент она реально мне очень открылась, и я начал ее читать и понимать, абсолютно видеть. И я верю, опять же, Дух Святой сошел на меня, ну, крестил меня, и Он был всегда со мной. И когда я, знаете, я верю в жертву, то есть когда я сделал эту жертву, там, день, два, три я переборол себя, чтобы ее читать, Бог открыл мне ее, я начал ее понимать. Я думаю, без Бога Библия самая зашифрованная книга на свете вообще. Без Бога ее никто не может расшифровать. Как и притчи Иисуса, и Он их только расшифровывает.
Дякую, це прекрасна відповідь. Завершимо ми іще одним питанням, яке дуже дотичне до багатьох наших радіослухачів, хто має непросту долю. А саме питання прощення. Це стояло у вас у серці, на порядку денному вашого серця? Простити або прощати щоденно, або
ви знаєте, наверное, самое сложное было это в сім'ї. В моей, ну, вот, с женой. То есть у нас вообще такая жизнь, как бы можно рассказывать три эфира подряд, там, и Божьи чудеса, и как бы наши косяки, ну, короче, все, что хочешь. Но, ну, вот, я не знаю, у меня в жизни было два человека и есть, которые могли меня, ну, ранить. Это моя мама и моя жена. Все остальные люди, ну, как бы, отец у меня хороший, ну, он мне не родной, не биологический.
Причем?
Да, но он с детства, ну, любит меня, и он всегда, ну, как бы, у меня нет про него плохого мнения абсолютно. То есть он трудился, работал, мы с ним дружили. Мама, она очень похожа на меня. Она тоже спикер такой, ну, импульсивная, и, соответственно, из-за того, ну, как она провела свое детство, жизнь наркоманскую, это весь оно сказалось на ней. И, ну, то есть мы часто с ней ссорились, я похож на нее, там, и мы конфликтовали очень часто, и я слышал разные от нее слова, и вот, да, они меня, бывало, ранили сильно. Хотя я не помню даже такого, чтобы я там, ну, как-то заставлял себя прощать. Я просто в один момент понял, когда я подрос, что ей просто... Она любила, знаете, у нас в церкви была проповедь, и я с ней согласен. Она любила меня, как умела. То есть она давала мне все, что могла. У нее больше не было. Вот она могла меня так любить. Она забыла, я сейчас понимаю, у нее есть вот так вот качества, которые я бы все отдал, чтобы они были в моей семье, например. Организация, забота. Ну, там очень много качеств. Вот. И поэтому я ее так простил, я просто понял, она любила меня как могла. Ну, мы все любим, как умеем, мы же не Бог, мы не полная любовь, там, воплощение. Поэтому, как бы, вот с женой тяжелее бы.
Чего? Сам же ж выбрал.
Да я понимаю, ну... Бывали такие случаи, когда мы вот, ну, я не знаю, там, я вот просто помню такие фрагменты, когда ты идешь, весь кипишь, у тебя, как мой друг говорил, ну, это фраза друга, уже руки по локоть в крови, уже, знаете, все там в голове.
В думках,
да, да, да.
Еще не дешево.
Да, да, да. И я вот помню вот это вот чувство, но я опять же говорю, гордость это не моя похоть. То есть Библия нам говорит, что есть три вида похоти. Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. То есть у меня похоть плоти. То есть это моя тема. Гордость на втором месте. Похоть очей вообще не моя похоть. Богатство, там аксессуары, телефон меня вообще не интересуют и никогда не интересовали. И гордость, но не на первом месте. То есть я киплю внутри и понимаю, что я от этого, знаете, истощаюсь. То есть я от этого потеряю мир. Я несчастливый. И, ну, мне этот груз тяжело нести. Он мне не нужен. И я иду, помню, киплю по улице. Вот уже руки по локоть в крови. И потом я понимаю, что ну, намного проще. Вот, настолько просто сказать, Господи, прости, пойти там обнять ее. Да какая разница, кто первый обнял. Мне тяжело нести этот груз. Но он меня съедает. Я там пришел, ну прости, давай помиримся. Там все, там обнял ее. Я не из тех, кто просит прощения за то, что не сделал. То есть я не сторонник этого. Я верю в то, что надо просто... Если ты не чувствуешь себя виноватым, то просто помирись. Скажи, слушай, ну я... Давай помиримся. Я как бы не знаю, в чем дело. Ну давай помиримся, отложим это, выбросим. Потому что если ты не чувствуешь себя виноватым, ты будешь врать сейчас. Прости меня, я виноват, я не люблю это. Вот если я понимаю, что виноват, я виноват. Я всегда называю, за что я виноват. То есть я не говорю, прости меня, за что? За все. Я считаю, это не конкретно, это вообще как бы, ну, это надо конкретно назвать. За то, там, повысил тон, еще что-нибудь сказал. Вот, поэтому я шел просто, и этот, я обнимал ее, у меня этот груз спадал, и все. И я чувствовал себя комфортно. Я же говорю, для меня комфорт, я комфортолюбивый человек, как внутри, так и снаружи. Поэтому, ну, у меня не было так прям сложно. Я, наверное, скажу, не очень сложно мне прощать.
Просто ось ця думка, для чого мені тягнути оцей вантаж і зараз псувати собі життя?
Да, да.
Додатково,
да.
Тягаю.
Я, мне не сложно прощать. Я не знаю, мне такой дар дан, то есть. Несложно прощать, реально. Наверное, Бог, опять же, был во мне всегда, и я с детства научился, как бы, ну, понимать людей. Я считаю, что если, ну, есть такое понимание, понять и простить. Если понимаешь человека, если Бог тебе дает понимание, ты и прощаешь, потому что ты понимаешь, что, ну, как бы, есть много людей, которые мы не понимаем, но мы можем понимать, что с ними происходит что-то такое, которое с нами не происходило, и у них какие-то такие обстоятельства в жизни, которые, может быть, если были у нас, мы бы еще хуже были. Поэтому, ну, мы тоже можем их прощать. Иисус нас простил и велел прощать в конечном итоге. Он дает силу, если мы хотим. Я в это верю. И у него можно просить. Вы знаете, я как бы на самом деле... У меня есть еще время?
Ну, закінчилося 5 хвилин тому, але ще 30 секунд договорить вам.
Вы знаете,
думку.
Я смотрел фильм «Иосиф», вот на работе сидел, и классный фильм какого-то 57-го или 67-го года. Это просто шедевр. Я считаю, из фильмов это просто шедевр вообще. Из, даже из фильмов любых. Там, ну... Там, во-первых, есть суть, которая вообще в фильмах отсутствует. В христианских фильмах она присутствует. Я верю, что Бог — это суть. Вот. А во-вторых, как бы, по роль, по постановке, по игре, по костюмам на то время это, ну, просто шедевр. Он из двух частей состоит, этот фильм. Я... Это какой-то американский там, фильм, он старенький. И там вот история прощения. Там вообще как бы о Иосифе, да, и я думаю, что самое глобальное, это нам рассказывают о прощении, как Иосиф простил. И, ну, там описывается эта история, и ты когда смотришь, оно классно описывается, но в Библии написано, что там был великий плач. То есть там был такой плач, когда они, ну, примирились. Вот знаете, я хочу сказать, что прощение — это такая сила, на самом деле. Я даже мечтаю испытать, ну, силу прощения. У меня сестра моя когда-то покаялась, моя вот эта, которую я на руках там выненчил, она покаялась. Ну, я ее, мы там повели ее на богослужение, и она там отдала... жизнь Богу. И мы так рыдали с ней. Я им напомню вот это чувство, оно такое обжигающее. Я вот понимаю, что вот когда прощение, оно, по-моему, ну, такое вот, такое же чувство. Плача такого, ну, какой-то любви, я не знаю, силы. Поэтому я всем, я думаю, если вас обидели, если у вас есть какая-то обида, это такая благодать. Вы можете испытать силу прощения, она намного сильнее, она, ну, намного мощнее. Надо просто Бога попросить, и Он это сделает.
Дорогі радіослухачі, це був справжній, щирий Ігор Коваленко. Хочемо вам сказати до наступних зустрічей. Можна мати таку надію? Ви сказали, мене вистачить на 3 програми ще.
Точно.
Так? Ще. Ловимо на слові. Дякуємо вам за візит. Гарного вам продовження дня. І спасибі за участь у житті наших радіослухачів через цю програму. Дякуємо.
Спасибо вам.